«А еще лучше 5. «Но это невозможно», — не поверил Джимми. «Их не может быть так много. Вампиры ненасытны», — объяснил Мэтт. «Так что лучше быть готовым ко всему. И не разлучайтесь ни в коем случае, даже днем. Вы должны действовать, как при облаве, начать с одного конца города и продвигаться к другому».
«Нам не удастся их всех разыскать», — засомневался Бен. «Даже если мы начнем с первыми лучами солнца и закончим с наступлением темноты».
«Нужно сделать все возможное, Бен. Люди должны вам поверить. Если они увидят, что вы правы, появятся помощники. А когда снова наступит ночь, ряды армии Барлоу сильно поредеют», — он вздохнул. «Мы должны исходить из того, что отец Каллахан для нас потерян. Печально, но вас это не должно останавливать. Нужно не терять бдительности и проявлять крайнюю осторожность. Всем вам будьте готовы солгать. Если вы окажетесь за решеткой, то ему это будет только на руку. И подумайте еще вот о чем, если это не приходило вам в голову раньше. Если нам удастся выжить и победить, то не исключено, что придется отвечать на суде за убийство».
Он обвел всех взглядом и, судя по всему, остался доволен увиденным. Затем снова повернулся к Марку.
«Ты ведь знаешь, что теперь самое главное, верно?»
«Да», — ответил тот, — «убить Барлоу».
Мэтт грустно улыбнулся.
«Боюсь, что это все равно, что бежать впереди паровоза. Сначала надо его найти», — он устремил на мальчика испытующий взгляд. «Ты не заметил ничего, что могло бы помочь его разыскать? Хоть что-нибудь? Подумай, прежде чем ответить. Ты знаешь лучше нас всех, как это важно».
Марк задумался. Бен никогда не видел, чтобы на просьбы откликались так буквально. Мальчик опустил подбородок и закрыл глаза. Было видно, что он старается восстановить в памяти мельчайшие подробности злополучной ночи. Наконец он открыл глаза, обвел всех взглядом и покачал головой. «Ничего». У Мэтта вытянулось лицо, но он не сдавался.
«Может, к пиджаку прилип листок, или в отвороте на брюках застряла травинка, грязь на ботинках, болтавшаяся нитка», — он беспомощно развел руками. «Господи боже, неужели он был чист, как стекло?»
Глаза Марка внезапно загорелись.
«Что?» — не в силах совладать с возбуждением, Мэтт схватил его за руку. «О чем ты подумал?»
«Голубой мел», — ответил тот. «Когда он держал меня за шею, вот так, я видел его руку. У него длинные пальцы, и на двух были следы голубого мела на мизинцах».
«Голубой мел?» — задумчиво повторил Мэтт.
— «Школа», — предположил Бен, — «наверняка».
— «Во всяком случае не старшая», — заверил учитель. — «Мел нам поставляют из Бостона, Деннисон энд Компани, причем только белый и желтый. У меня им постоянно перепачканы пальцы и пиджаки».
— «А на уроках рисования?»
— «В старшей школе есть только графика, и на занятиях там используют чернила, а не мел. Марк, а ты уверен, что это был...»
— «Точно, мел», — подтвердил Марк, кивая.
«Мне кажется, некоторые учителя-естественники используют цветные мелки. Но где в нашей школе спрятаться? Вы же ее видели. Здание одноэтажное. Очень много стекла и, соответственно, света. В кладовке постоянно заглядывают, да и в котельную тоже».
«А за кулисами в зале?»
Мэтт пожал плечами. «Там действительно довольно темно. Но если меня подменяет миссис Родин, ученики называют ее миссис Родон, по аналогии с персонажем знаменитого японского фильма о монстрах, то там постоянно будут крутиться ребята. Он не станет так рисковать».
«А как насчет начальной школы?» — поинтересовался Джимми. «В младших классах есть уроки рисования. Наверняка там пользуются цветными мелками».
«Здание начальной школы на Стэнли-стрит построено по тому же проекту, что и старший. Оно такое же модернистское, одноэтажное, с огромными окнами, чтобы пропускать побольше солнечного света. Нашему объекту совсем не подходит. Такие, как он, предпочитают старые дома, уже много повидавшие, темные, мрачные, как...»
«Как школа на Брук-стрит», — подсказал Марк.
«Да», — подтвердил Мэтт и посмотрел на Бена. Школа на Брок-стрит. Располагается в каркасном деревянном здании в 3 этажа с подвалом. Построена в те же годы, что и Марстон-хаус. Уже тогда, при обсуждении займа на строительство, высказывались опасения относительно пожароопасности здания. За пару лет до этого в Нью-Гэмпшире сгорела школа. «Я помню», — пробормотал Джимми. «Кажется, в Кобс-Ферри, верно?» «Да, тогда в пожаре погибли 3 детей». «А здание на Брок-стрит все еще используется?» — поинтересовался Бен. «Только нижний этаж. Там учатся 1-4 класса». Предполагается, что через 2 года и их переведут на Стэнли-стрит, где для этого пристраивается новое крыло.
А там есть где спрятаться, Барлоу?
Думаю, да, — ответил Мэтт, явно сомневаясь. На 2-м и 3-м этажах полно пустых классов. Окна заколочены, чтобы дети не разбивали стекла камнями.
Тогда это там, — заключил Бен. Больше негде.
Похоже, что так, — согласился Мэтт. Он выглядел очень усталым.
«Голубой мел», — пробормотал Джимми, думая о чем-то своем.
«Я не уверен, просто не знаю», — произнес Мэтт еле слышно.
Джимми открыл свою сумку и вытащил пузырек с таблетками.
«Примите 2 таблетки и запейте водой прямо сейчас».
«Нет, еще предстоит так много обсудить, так много...»
«Мы не можем рисковать тем, что потеряем и вас тоже», — твердо заявил Бен. «Теперь, когда мы не можем рассчитывать на отца Каллахана, вы стали самой важной фигурой из всех нас. Сделайте, как говорит доктор».
Марк принес из ванной стакан воды, и Мэтт нехотя сдался. Время было 10:45. В палате воцарилась тишина. Глядя на учителя, Бен подумал, как сильно тот сдал, постарев буквально на глазах. Седые волосы казались хрупкими и ломкими, а дни, проведенные в больнице, наложили на черты лица отпечаток тревоги и слабости. Наверное, в том, что приступ случился при таких обстоятельствах, были и свои плюсы. Вся жизнь учителя подготовила его к противостоянию злым силам, которые пробуждались к жизни при включении настольной лампы и исчезали на рассвете.
«Я беспокоюсь за него», — тихо произнес Джимми.
«Я думал, что приступ был легким», — отозвался Бен, — «и, скорее всего, даже не сердечным.
Он пережил относительно легкую закупорку коронарных сосудов. Но следующий приступ обернется обширным инфарктом. Вся эта история его точно убьет, если не закончится в самое ближайшее время».
Джимми бережно взял руку Мэтта и нащупал пульс.
«Вот тогда это будет ужасно».
Они сидели у кровати и спали по очереди. Сам Мэтт ни разу не проснулся. Барлоу так и не появился. У него были другие дела.
26. Когда открылась дверь и вошел первый за вечер посетитель, мисс Куган читала статью «Я пыталась задушить нашего ребенка» в журнале «Правдивые истории из жизни». Еще ни разу в аптекарском магазине не было так пусто, как сегодня. Не заглянула даже Рути Крокет со своими подружками, чтобы выпить содовой. Правда, эта компания была и не очень-то по нраву. Но не появилась и Лоретта Старчер, чтобы забрать экземпляр «Нью-Йорк Таймс», который теперь лежал под стойкой, аккуратно свернутым. Лоретта была единственной в Джерусалем-слоте, кто регулярно покупал эту газету, чтобы на следующий день выложить ее в читальном зале. Не зашел после ужина и мистер Лабри, хотя в этом и не было ничего необычного. Мистер Лабри был вдовцом, жившим в большом доме на школьном холме неподалеку от Гриффинов, и мисс Куган отлично знала, что ужинает он не дома. На ужин, состоявший из гамбургеров и пива, он отправлялся в заведение Делла. Если не приходил к 11, а сейчас был уже 12 час, она доставала из ящика ключ и запирала сама. Такое уже случалось. Но если кому-то срочно понадобится лекарство, то проблема возникнет точно. Иногда мисс Куган скучала по наплыву посетителей.
который когда-то приходился как раз на это время, после того, как в ныне закрытом кинотеатре «Нордика» заканчивался вечерний сеанс. Все заказывали молочные коктейли, охлажденный шербет, лимонады. Влюбленные парочки, держась за руки, обсуждали занятия в школе. Эта молодежь не была похожа на Рути Крокет с подружками, которые вечно хихикали и выпячивали груди, а джинсы носили такие узкие, что сквозь ткань проступала резинка от трусиков, если, конечно, они их вообще надевали.